Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 1, текст 12, Деяния Махараджи Приевраты. Перевод стиха. Воле Верховной Личности Бога покорны все. И суровый подвижник, и тот, кто владеет знанием вед, и достигший совершенства йог, и великий мыслитель, и великий силач. Никто не может противиться Господу ни в одиночку, ни в союзе с другими, ни силой богатства, ни силой обрядов. Никто, ни крошечный муравей, ни сам Брахма. Комментарий Шрила Прабхупады. Брихатараньяк Упанишад, великий мудрец Ягьявалкья, говорит своей жене: Тасья ва акаршася прашасяне гарги сурья чандрама саувитритал тиштита. Верховная Личность Бога повелевает всем, о гарги, даже солнце, луна и такие великие полубоги, как Господь Брахма и царь Индра, подвластны Всевышним. И уж тем более обыкновенные существа, которые получили материальное тело, будь то тело человека или животного, не могут приступить законы, установленные Верховной Личностью Бога. Материальное тело наделено органами чувств. Нисколько бы ни пытались так называемые ученые выйти с помощью своих органов чувств из-под власти законов Бога или законов природы, все их попытки обречены на неудачу. Бхагавад-гита объясняется так: «Мама, моя, дурати, я». Выйти из-под власти материальной природы невозможно, ибо ею управляет сам Бог, Верховная Личность. Мы можем сколько угодно гордиться своими аскетическими подвигами или мистическими способностями, однако здесь Господь Брахма совершенно ясно говорит: ни мистическое могущество, ни научные познания, ни суровая аскеза не позволяют нам нарушать волю Всевышнего. Подчиняться Верховной Личности Бога вынужден каждый. Это абзац комментария. Казалось бы, здесь описываются очевидные вещи, понятные для ребенка, что Бог сильнее всех. Ну, по определению, если даже теоретически рассуждать об этом, взять словари и посмотреть значение слова «Бог» и так далее, просто логически, если мы хотим изучить теистические науки, тенденции, мы подтвердим: Бог — это существо, описываемое как всемогущее существо. Это каждый заявит, атеист, на основании просто логических каких-то заключений. Это прямое, ясное, совершенно утверждение. Здесь перечисляется, насколько он всемогущий в этом стихе. То есть недостаточно сказать, что он самый сильный, но здесь говорится, он всех побеждает. Никто не может преодолеть его ни силой аскезы, ни обрядами, ни физической силой накопленной, мистической силой, ничем. Ни в союзе с другими, ни в одиночку, ни великий, ни муравей, ни сам Брахма, творец Вселенной, никто не может. Зачем это утверждается? Казалось бы, понятная, очевидная вещь. Да, да, здесь на самом деле в этом стихе заложен другой смысл. Дело в том, что все пытаются одолеть его, зная, что он неодолим. Теоретически или на опыте, но тем не менее человек пытается преодолеть законы Всевышнего. Вот какая сложность. Вот почему Брахма об этом говорит. Если вы скажете человеку, что Бог всесильный, он, скорее всего, согласится по определению. Тем не менее, он будет с ним соперничать. Соревноваться, конкурировать. Вот это интересная психология. Вот он, атеизм. Одновременно мы знаем Бога, и чем больше мы знаем Бога, тем больше мы хотим соперничать с ним. Они изучают законы природы, законы Бога для того, чтобы одолеть. С помощью самих же законов природы они хотят подчинить природу. Или, как здесь говорит Прабхупада, при помощи своих несовершенных чувств. Они хотят изучить этот мир. Они понимают, что это невозможно. Если вот сказать прямо ученому, что это невозможно до конца, он согласится с этим. И не остановится все равно. тенденция. Какая философия стоит за этим? Почему же все-таки, даже принимая положение Верховного, практически или теоретически, человек не останавливает свои попытки? Когда описывается аскеза Хираньякашипу, который знает положение Верховной Личности Бога и положение души, у него есть самбанда гьяна. Я думаю, он лучше любого из нас разбирался в священных писаниях. И когда он проповедует, его проповедь, она совершенно ясная. Совершенная проповедь. Он отличает материю и дух, он понимает положение Верховного, он понимает законы судьбы, воли проведения, влияние времени, карму, гуны. Он все знает, все. Но какая философия Хираньякашипу? Почему же он все-таки демон? Он думает, если аскезы совершать вечно, я вечная душа. Слушайте внимательно. Душа вечная. Как это понимает демон? Если душа вечная, то при помощи вечной аскезы я стану Богом. Вот и все. Потому что аскеза дает силы, безграничные силы. При помощи аскезы можно достичь чего угодно. Вопрос только самой аскезы. И если я буду вечно совершать аскезы, я буду равен Богу. Ведь я же вечная душа. Логично? Если говорить о вечности. Это логично с точки зрения философии вечности, но нелогично с точки зрения взаимоотношений. Так. Вот о чем речь идет. Атеист принимает существование Бога, если он разумный и образованный, но он не имеет с ним должных отношений, никогда не сможет обрести любовь к Богу и подчиниться Ему. Но его философия логична, она устойчива. На основании логики и на основании как бы анализа он делает очень хорошие выводы, как материалисты. Они анализируют, изучают, классифицируют, записывают огромные труды. В этом они успешны, почему нет? А в чем же они неуспешны? Только в одной вещи неуспешны современные люди. Не только ученые, но и мы с вами, как продукт этой цивилизации, мы знаем, в чем наш неуспех. Мы не умеем строить взаимоотношения. Вот и все. Вот и вся наука в этом заключается. Самбанда, гьяна – это наука взаимоотношений с Верховной Личностью Бога. Там не описывается ни физика, ни химия, ни аналитические какие-то другие науки, эмпирические другие. Нет этого всего. Это совершенно это возвышенная наука о душе, говорит. Потому что душа, она не относится ни к физическим явлениям, ни к химическим явлениям. Она вне времени и пространства, она неизмерима с точки зрения материи, ненаблюдаема, неанализируема, не подчиняется нашему пониманию. Но я и есть та самая душа. Это поразительный факт. Представьте, зная, что я есть душа, можно постоянно там удивляться. Просто удивляться самому себе. Вот это наше естественное существование. Постоянный восторг от своей собственной природы и от этих взаимоотношений тем более. С высшей душой. Это высшая наука. Но материалисты эту науку устраняют. Как? Они говорят, Бога нет. Законы есть, они говорят, есть. Но этих отношений, как с личностью Бога, нет, не существует. Если даже он есть, Бог вот этот всемогущий, то он не будет общаться с каким-то ничтожным, безгранично малым ничтожным человеком. И вне этих отношений нет. Не может существовать таких отношений. Мы видим в материальном мире, что очень богатые люди никогда не общаются близко с нищими. Очень разумный, никогда с глупцами не общаются. С ним говорите, а Боге, то он там богат, он разумен. Какой ему интерес общаться с нами? Нет, у него есть какой-то свой мир, и он недоступен, этот мир божественный. Наша душа, она вечно греховная, она живет в материальном мире, у нас другие задачи. То есть они отстраняются от взаимоотношений с Богом таким образом. Это тоже логичная философия. И большинство людей убеждены этой философией. Даже преданные надо так думать, что куда мне до Бога, кто я такой? Ну, в том смысле, что мы смиренны, это хорошо, но веру терять мы не должны. Потому что душа – частичка сверхдуши, неотъемлемая. Нельзя это как-то разъединить эти отношения, как бы это одно и различно одновременно. Мы одновременно с ним едины и различны. Поэтому мы должны мыслить правильным образом. С точки зрения взаимоотношений, стремления быть с Богом, вот что важно. Поэтому при всем их анализе, при всех научных изысканиях и успехах, и технологиях фантастических, у них нет успеха в жизни. Они несчастливы. Они так и не поняли науку взаимоотношений, науку любви, науку почтения, смирения, терпения. Нет такой науки у материалистов. Она отвергнута, эта наука. Каждый утверждает только себя. Каждый живет ради собственной славы. Но закон природы совершенно иной. Мир принадлежит Богу. Это Его слава. Это Его творение. Поэтому первое, что должен сделать цивилизованный разумный человек, прославить Бога, наблюдая это великолепие. Вселенской формы, Его энергии, как они действуют, изучая. Вот это наука. Наука восхищения, наука радости. И при этом этот материальный мир не его творение в то же время. Говорит, я все, и в то же время этим всем не являюсь, он говорит, в материальном мире. Я это все, это мои энергии, это я сам, но в то же время это не я, он говорит. Нет. А на чем же держится этот мир? Если Бог непосредственно его не поддерживает, Бхагавад-гита объясняет. Весь мир покоится на желаниях живых существ. Вот что такое материальное творение. А я лишь поддерживаю их желания. Я не желаю. Я не хочу, чтобы ты оставался здесь, Арджуна. Сарва Тарман Паритяжа. Мама Камшарана Враж, иди ко мне, оставь все это. Но у тебя есть желание, у всех есть желание. Я поддерживаю эти желания. Если кто-то хочет. Если кто-то настаивает на это. Это материальное творение. Поддерживаются материальные желания живых существ быть независимым, самостоятельным, отделенным от Бога. Пхинна Пракрити называется. Он имеет дело с материей. Бог и не Бог его называют. Именно поэтому, когда мы имеем дело с материей, мы не можем понять, где Бог и где не Бог. Что такое Бог вообще? Одновременно она и божественная, с другой стороны она мертвая. Как соединить эти два понятия? Природа как будто вот делает все разумно, но исследуете просто какие-то химические вещества. Что же это за загадка такая? Где же этот разум? Все чувствуют, что есть там разум, но где он находится, этот разум? Материи его нет. Это Бог и не Бог как бы одновременно. И мир покоится на желаниях. Желания есть у каждого живого существа, а не только у человека. И они становятся потребностью. Потребность становится необходимостью. Необходимость становится действительностью. Действительность становится реальностью. Мы живем в этом, так сказать, реальном мире. Он становится реальным, он нереальный. Он становится реальным, когда за этим есть материальные желания. Но если за этим нет материальных желаний, вы не видите в нем никакой реальности, никакого постоянства. Никакого союза с душой не имеет. Нереальные отношения имеются. Он реально как энергия существует, но отношения нереальны. Все наши планы на этот временный мир, постоянно разрушающийся, терпят крах. И если человек, у него есть желание, которое нет терпения, когда желание существует, то мало терпения, хочется быстрее реализовать эти желания. Для этого нужно увеличить скорость отношений. Не глубину, а скорость просто отношений. Успеть туда, 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 договориться там, 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 там. И они ускоряются при помощи техники, при помощи каких-то приспособлений. Затем их отношения начинают захватывать более высокие масштабы. Становится необходимо иметь дороги, машины, бензин, автозаправки, деньги. Все это. Это становится необходимостью, потому что наши отношения материальные расширяются. Не углубляются. Нет, мы не знаем друг друга при этом. Мы при этом понятия не имеем друг о друге и о себе. Но столько отношений, столько знакомств, столько связей, столько офисов, столько договоров, столько всего, столько корпораций. Такие, кажется, международные отношения, но никакого знания в этом нет. И если необходимо самолеты, летать, успевать туда, в различные страны, там договора, тут люди, там подписи, там общение, там звонки. Каждую минуту, каждую секунду люди связываются со всем светом, смотрите, со всей Вселенной вообще хотят. При этом невежество только увеличивается, накапливается. Если вы общаетесь с одним невежественным человеком, это проблема. Если с двумя, это больше проблема. Если вы общаетесь с сотней невежественных людей, которые обещают вам деньги и выгоду, это большая проблема. Но они не думают, что это проблема. Выгодно, 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 выгодно. Желание исполняется, мое материальное желание исполняется, поэтому это необходимость. Извините, нет времени, нет. Мы могли бы поговорить, конечно, как-то познакомиться ближе, но нет времени, понимаете, необходимо. Работа, я занят очень. Почему? Потому что это моя реальность, я ее создал сам, эту реальность. И это становится необходимостью. А? Люди жили без телевизоров когда-то, а теперь это просто необходимость. С какой стати? Это стало необходимостью, потому что есть, развивается привязанность. Мы наблюдали какие-то районы в Дели или в Калькутте, вот, где люди бедные живут. Множество таких вот просто шалашей, как бы покрытых полиэтиленом крыши. Очень-очень бедные люди. Но над каждой крышей есть антенна. Потому что необходимость. Вы можете жить просто в нищете, но телевизор должен быть. Иначе какая же цивилизация? Телефон сотовый тоже должен быть. Как же? Люди думают, что они вполне успешны. Это необходимость. Но главная необходимость заключается в любви и потребности. В глубоких отношениях. Духовная наука раскрывает эту истинную суть жизни. Но материалисты живут поверхностно. Они понимают, что Бог великое живое существо, но не перестают с ним соперничать. Сумасшествие пропадает. Вы наверняка знаете, что вы проиграете, и вы все равно вступаете в эту схватку. Они все смертники. Они хотят выжить в этом мире. Знаете, какая программа? Выжить. Я спросил в одной стране одного высокопоставленного человека: как у вас с наукой? Ведь неплохо было бы развивать науку. Какие сейчас у вас передовые научные вот работы? Что мы говорили вообще в целом о стране? Он сказал: сейчас не до этого, сейчас бы нам только выжить. Сейчас вообще и наука даже не нужна, нам просто кризис, нам нужно выжить. Они думают, но Прабхупада смеется и говорит: никто не выживает на самом деле. Когда пропадал интервью в Америке, там один в Австралии. Западный мир, в общем, такой цивилизованный, там телевидение, интервью, и какой-то репортер, журналист, он так спрашивал: вы из Индии, ну а как вы объясните такую высокую смертность в Индии? Прабхупада спокойно сказал: смертность везде 100%. Этот репортер не знал, что дальше говорить, сбит с толку. Они думают, что они выживут. Построив высокие здания, кондиционеры и прочее, прочее, они: а там смертность, ну а что у вас? Ну, тоже 100% смертность такая же. А в чем разница? И эта иллюзия, очевидно, но она поддерживается сознательно. Нужно понять правильно, что иллюзию создают и поддерживают ее, потому что это выгодно моим желаниям. Желание — основа этого мира. Я здесь хозяин, я что хочу, то делаю. Мне не важна ваша логика. Не важно ваши божественные выводы. Я важен, мои желания важны. Это мое вожделение. Это мой закон жизни. Я не приступлю этот закон жизни, буду делать то, что хочу. И никакой ваш Бог меня не остановит. Даже Бог. Имею право, я свободная личность. Ну, представьте, в каком настроении живет живое существо человеческое в этом мире. А потом он спрашивает: а почему, иногда преданно спрашивает, душа ушла из духовного мира? Там так хорошо. Да, но у вас есть свобода выбора. Можно сейчас задать такой вопрос. А что мы тут делаем в материальном мире? Пора возвращаться. Мы уже поняли, что в духовном мире хорошо, здесь плохо. Все, пошли. Не-не-не, у нас еще есть какие-то дела. Ну что? Ну мы, конечно, пойдем, но не сейчас. Ну что, мы еще молоды, ну есть обязанности, ну. Есть ценности семейные. Ну что, шутите, что ли, прямо сейчас уходить? Конечно, конечно, мы одновременно привязаны, одновременно мы свободны, одновременно привязаны. У нас столько всего смешанного, сложного в нашей природе. Ее нужно очистить, говорится. Просто разъединить материю и дух – это непростая задача. Расщепить вот этот. Легче ядерную энергию расщепить атом, чем душу оторвать от материи. Вцепилась мертвой хваткой, потому что много жизни уже это происходит. Эта мертвая хватка отработана. Видели, как обезьяна с детенышем бегает? У него уже отработано это. С рождением, рожденный инстинкт. Видели, как он держится за ней? Четырьмя у него. Четыре руки у обезьяны. У нас ноги, у них руки тоже. Там пальцы пятиконечные такие же. Посмотрите внимательно, они очень устойчивы в плане хватания. И вот этот инстинкт хватания, он очень сильный у них, обезьян. Видели, какие чудеса они делают, акробатики? Человек нужно тренироваться очень долго. Понаблюдайте. И вот этот маленький детеныш, он вцепляется вот буквально и ртом, и ногами вот в шерсть, в спину матери. И глаза у него такие отчаянные, потому что если он не удержится, он пропадет. Он может упасть, в конце концов, говорит, если он слабый, не умеет держаться, обезьяна бросит его. Она не будет возиться со слабым потомком. Инстинкт такой обезьяны. Такая вот она суровая мать. Но она не будет его так носить, знаете, просить подаяния. Нет, оставит и все. А он должен держаться. У него есть своя обязанность. Вот душа вот так связана, видите. И он при этом хочет играть, он же маленький, ему не просто на спине сидеть, ему скучно, если мать это останавливается, она садится, отдыхает, смотрит по сторонам, где что своровать. Свой бизнес тоже есть у них. Но они не работают, но они знают, как добыть. Они просто воруют, да и все. Природа дала им эту привилегию. Кришна разрешает им воровать. Они хитрые, умны в этом плане. А ребенок хочет играть, он слезает со спины матери, вокруг бегает, но заметьте, у него буквально третий глаз где-то на затылке есть. Он чувствует, вот как только мать уже готова прыгнуть, уж не хватает ее немедленно. Да он, знаете, держится, что жизнь, вопрос жизни и смерти у него. Мы говорим, называем это инстинкт. Да, это связь души и материи мы наблюдаем. Любая мать человеческая, как она любит своего ребенка, смотри, какая связь. Попробуйте отрывать. Мы не хотим это отрывать, мы просто пример приводим. Мы не жестокие люди, мы ценим это. Но мы просто хотим сейчас пояснить некоторые моменты материального существования. Что это за сила, которая удерживает нас, это отношение. Это отношение. И теперь представьте, какая же сила отношений Яшоды с Кришной. Она тоже мать, но она изначальная мать. Она источник всего материнства во всех мирах. Изначально это Яшода. Главная мать – это Яшода. Другая мать творения – это Радхарани. А отец – это Бог. И у нас с ним эти отношения. И поскольку мы забыли эти отношения, мы их пытаемся восстановить при помощи других связей в материальном мире. Но, к сожалению, они временны. Они нежные отношения, глубокие отношения, но они непостоянные. В этом наша трагедия. Поэтому Кришна говорит, сарва тарман паритяджа, оставь эти обязанности и привязанности постепенно. Есть процесс, не беспокойся, постепенный процесс, безболезненный. И иди ко мне. Я тебя сам лично защищу. Никто тебя не защитит, ни твои дети, ни твои родители, ни государство, ни накопленные деньги. Ни мистические силы, ни коллективные договора и условия, никто. Агам твам, я тебя защищу. Бхагавад-гита говорит об этом. Особую смысловую нагрузку в этом стихе имеет слово «аманишая» с помощью разума. Превратом мог возразить. Господь Брама убеждает его стать правителем и семейным человеком. Но Нарада Муни учил его не обременять себя мирскими заботами и не обзаводиться семьей. Таким образом, Преврате предстоял нелегкий выбор. Ведь и Нарада, и Господь Брама оба достойны повиновения. Слово «манишая» указывает, как надлежало поступить Преврате. Нарада Муни и Господь Брама – авторитетные наставники, и пренебрегать их словами нельзя. Поэтому Преврата должен был, используя разум, последовать наставлениям обоих. Ведь они предлагали разные вещи, как бы несовместимые вещи. Во всяком случае, в то время, когда это происходило, на том этапе творения, они были несовместимы. Либо семейная жизнь, либо отречение. Что-то одно из двух. Вместе нет. Поэтому из ведической культуры мы знаем, что все семейные люди, великие цари, в конце жизни все равно принимали отречение. Уходили в лес, чтобы предаться Богу. Как Махараджа Бхарата. Но здесь описывается Приаврата не знал, как поступить в этом случае, как же решить этот вопрос. Были противоречивые наставления старших. И в этой главе есть решение неожиданное. Неожиданное решение, которое все, до сих пор это решение, этим решением можем воспользоваться и мы. Здесь предлагается совместить два пути вместе. Я вспомнил сейчас явление Шилпрабхупады. Астролог несколько раз пересчитывал гороскоп по этой причине, что были несовместимые вещи. Не бывает такого, что там есть отречение, саньяса, и там же есть большие богатства. Саньяс — это нищий. Но он пересчитал три раза. Сказал, ну, решайте сами, я не знаю, вот тут так. Он примет саньяс, он будет отречен, он будет проповедовать повсюду, но в то же время он будет очень богатый. Я не знаю, как это понимать. Называется юктаварагья. Особое отречение. Это ввел Батистан Сарасвати. До этого широко этим не пользовались. Это опасный момент. Под видом такого отречения можно чем угодно заниматься. Любой ерундой, говорит, для Кришны все. Юктаварагья. Любовницу для Кришны тоже можно. Юктаварагья. Можно всякую чушь придумать на этой основе. Но тем не менее, Батистан Сарасвати ввел этот принцип и пользовался этим принципом. Летал на аэропланах, носил одежды английские со шляпой, там, не знаю, с тростью ходил. Использовал технологии, говорил на чистом классическом английском языке, даже англичане не все владели таким языком английским, как бы Батистан Сарасвати. Пригласил одного влиятельного губернатора, английского лорда в Индии, на встречу, и узнав, что он не вегетарианец, нанял поваров, чтобы они приготовили мясные блюда. И сели за одним столом, общались, и так он проповедовал таким образом. Батистан Сарасвати, он... Многие садху не могли понять его действий. Как ты сочетаешь несочетаемые вещи? Это противоречит одно другому. Саньяси не должен летать на аэроплан. Саньяси не должен деваться в какую-то западную одежду. Но он говорит, я вас пришел научить, как можно все занять в служении Кришне. То есть особое могущество. Почему мы практикуем юктаварагью? Пытаемся. Мы еще не практикуем, мы только пытаемся это делать. Мы еще не все можем занять в служении Кришне, но мы что-то уже можем в служении Кришне занять. Потому что Господь Читай наделяет преданных особым могуществом только по этой причине. Поэтому если вы чувствуете эту привязанность к святому имени, да, у вас появляется больше сил и способности занимать служение Кришне, другие энергии. Но если вы чувствуете, что занимая какие-то энергии, попадаете во власть этих энергий, вы не должны этого делать под видом юктавараги. Потому вот будут замешаны наши материальные желания. Мы создаем иллюзию таким образом, новую реальность непреодолимую. Когда преданные много большие дела совершают, они могут обусловиться тем, что я совершил большие дела, прославленные, славные дела, великие дела. Теперь я жду славы, подтверждения от окружающих людей, признания. Это иллюзия, которую я пытаюсь создать, вот эту реальность, свою реальность. Навязываю эту реальность, божественную реальность. Возникает конфликт. И любовь куда-то уходит. Я становлюсь печальным. Признания нет, обиженным становлюсь. Что я столько сделал для Кришны, никто не ценит так, как это нужно ценить. Я просто пример привожу. Возможно, нам придется пережить подобного рода вещи, потому что есть материальные желания, есть желание создать свою реальность. Безусловно, есть. Но мы должны знать, как преодолевать это. Если вы чувствуете себя немножко обиженным, где-то тут среди преданных, мы должны просто знать, как это преодолеть. Это наука, наука сознания Кришны для этого. Как все же быть почтительными, как сотрудничать, как не отделяться, не создавать какие-то новые формации, иллюзии, другие реальности, а быть вместе в единстве с Богом. Здесь об этом будет писаться, ведь здесь противоречивые наставления. Как же общались Нарада Муни с Вайбхава Ману, если они разные вещи говорили при Аврате? Как отношения между ними? Здесь вы увидите, они прекрасно сотрудничали. И Брама все же поддержал с Вайбхава Ману. Не Нараду Муни. И Нарада был счастлив. Но он трансцендентный. Он не был обижен. Надо же, в пользу какого-то грехатки. Я Нарада Муни, я мудрец среди полугов, Брахма. Ты злоупотребил своим положением. В пользу своим Пхуману, правитель людей. Он мог бы подумать, что он выше, не так, он сам, но он не думал так. Он был счастлив, что пришло решение от Брахмы. Потому что он имел почтение к Брахме. Имел достаточно смирения, он имел духовное тело. Поэтому разногласий в духовной жизни, Прабхупада говорит, не бывает. Они кажущиеся. Это не разногласие, это разнообразие. Мы можем иметь разные взгляды на жизнь, но мы должны быть вместе всегда. Потому что Кришна именно этим будет удовлетворен. Когда мы сотрудничаем все вместе с разными даже взглядами. Главное, чтобы Кришна был доволен. Вот в чем наша цель. У тебя могут быть другие взгляды на проповедь, на миссию. Хорошо, хорошо. Но Кришна тобой доволен. Мы счастливы. Можем быть счастливы, если Кришна, если Прабхупада доволен, мы счастливы. И, конечно, под этим видом можно сказать, ну, а у меня такой взгляд, но мы должны знать Сиддханту, Самбанда Гьяну. Необходимо быть в твердом знании. Чтобы этим тоже не злоупотребить, поэтому очень важна система наставничества, квалифицированных наставников. Каждый из преданных должен стремиться быть квалифицированным в духовной жизни. Это главное. Не просто быть преданным. Нет, нет, нет. Нужно быть квалифицированным преданным. А различать иллюзию и реальность. А разбираться внутри своих материальных желаний и выбирать, делать правильный выбор, использовать разум. Здесь говорится, разум, разум должен быть. То есть над этим нужно работать. Это и есть наш процесс сознания Кришны. Вот это работа. Именно вот это внутренняя работа. Где же эта истина у меня в сердце? Я должен найти ее в себе. Я должен познать себя прежде всего. А не просто сесть на свой конек, что-то провозглашая здесь, продвигать что-то. Нет, нужно сотрудничать со всеми. Не только свои какие-то идеи продвигать. Что есть грехасты, есть саньяси, у них разные взгляды на жизнь, на проповедь могут быть. Есть брахмачари, есть вообще люди разные. И специфика проповеди грехасты, она будет отличаться, потому что они будут заняты и воспитанием детей, и образованием, и культурой, и воспитанием женщин, мужчин, и духовные, и науки. Это своя специфика, куда не вмешиваются отреченные люди вообще. И тем не менее, если Кришна принимает это соответствие Сиддханте и Шри Прабхупаде, мы должны радоваться, что это есть. Грихастха ашрам, его миссия – оказать мощное влияние на общество людей. Именно для этого существует грихастха ашрам. Да, для чего вы думаете? Что просто иметь свой дом и свое личное счастье? Не ошибайтесь так, это иллюзия. Не бывает понятия личного счастья без общего сотрудничества. Назначение греха с хашама совсем другом. Оказывать мощное благотворное влияние на общество людей. Пример. Здесь преврата примет греха с хашам. Зачем ему, спрашивается, это делать? Практически освобожденная душа, об этом тут речь идет. Как поступить разумному человеку, перед которым стоит подобный выбор, хорошо объяснил Шрила Рупа Госвами. Анасаттасья вишаян яттарам упаюнджата нирбанда кришна самбанде юктавараги мучате. Занимаясь мирскими делами, вишаян, избегай привязанности к ним и старайся все использовать для служения Господу. Такова истинная разумность, Маниша. Если человек все использует для служения Кришне, то даже став главой семьи или правителем в этом мире, он не нанесет ущерба своей духовной жизни. Для этого и нужен ясный разум. Философы Майявади заявляют, «Брахма саттям джагат митья». Материальный мир иллюзорен, реально существует только абсолютная истина. Однако разумные последователи Господа Брахмы, великого мудреца Нарады, преданные, которые принадлежат Брахма Сампрадае, не считают этот мир иллюзорным. Чувствуете, о чем Прабхупада говорит? Не пытайтесь отказаться от этого мира искусственно. Это не та иллюзия, о которой говорят Майявади. Этот мир реален. Иллюзорны наши привязанности только. Поэтому можем его реально использовать в служении Кришне. Это реальная валюта. Реально утвержденная валюта, которая работает. Материальная энергия. Не то, что она не существует просто в моем воображении. Нет, нет, она реальная валюта. На нее можно купить реальную вещь. Деньги, представляете, бумага, Прабхупада говорит. Но вы не можете купить реальную вещь, пищу. Материальная энергия – это валюта. Вы ее есть не будете. Но заняв служение Кришне, вы получите реальную пользу. Юктаварагья. Майявади этого не делают вообще. Они отворачиваются от материальной энергии. Умственно. Они погружаются в Веданта-сутру, в философию, и пытаются отстраниться от всего этого, как от иллюзии. Не взаимодействуют. Поэтому, говорится, все имперсоналисты падают рано или поздно. Потому что реальной валюты нет у них. Они не могут купить ничего, приобрести. Не используя материальную энергию, мы не можем продвигаться. Нужно использовать разум — это материальная энергия, речь — это материальная энергия, действие тела — это материальная энергия, окружающие материальные объекты тоже можно использовать, которые, в всяком случае, в нашей собственности мы можем использовать их. Нашу квартиру, наши деньги, наших детей, наших родственников, друзей, можно все связать с Кришной. Это и есть наш долг. Вот оно решение. Я понимаю, что трудность возникает также в том, что родственники не принимаются, как их связать тогда. Но в Бхагаватам говорится, что иметь сына можно двумя путями. Или дочь. Либо породить ребенка, родить его, либо при помощи посвящения. Мы получили все посвящения. У нас есть духовные родители, есть духовные братья, есть духовные сестры. Разве это не семья? Видите? Поэтому не слишком беспокойтесь и печальтесь, если ваша биологическая семья не очень склонна разделять эти интересы. Это доказать, что она биологическая, не духовная семья, у них нет союзов. С духовной связи может и не быть с нашими родственниками. Вот в чем наша боль. Эти люди должны больше и больше чувствовать наше родство духовное. С духовными братьями и сестрами, с отцом, с дядями и так далее. То есть это духовная семья и склон. Факт. Все, кто принадлежит Брахма Сампрадая, они считают этот мир иллюзорным. То, что создал Верховный Господь, не может быть иллюзорным. Иллюзорны лишь наши попытки наслаждаться в этом мире. Всем, что существует, должен наслаждаться Всевышний. Это подтверждается Бхагавад-гите. Бхактарам ягьотапасам сарвалока махешварам. Вот он, секрет мира, процветания. Бог, Верховная Личность, это Верховный Повелитель и наслаждающийся. Поэтому нужно все направлять на служение Ему, чтобы доставить Ему удовольствие. Вот и вся наука. Что сложно в этой науке? Что-то Кришне предложить с любовью, и все. И все, и ваша жизнь изменилась. Все, встаньте на свои места. Но почему так трудно с любовью предложить Верховной Личности Бога что? Почему так трудно прославить Его, вот когда меня прославляют, это легко принять. Но когда Его прославляют, труднее принять. Поэтому не так все просто. В этом смысле сложно. Поскольку есть ложное «я», есть отождествление с материей, с аханкарой, пусть становится трудным для таких людей. Чем больше ложная выгода, тем труднее наша духовная жизнь становится. Поэтому мы хотим развивать смирение. Чтобы жизнь стала, естественно, легкой, экстатичной. Чтобы правила, предписания больше не завладевали нашим умом, чтобы нам нравилось все. Нравились утренние программы, джапа, со вкусом, общение с преданными. Это такой экстатичный, легкий процесс, если ложное эго уменьшается, все более и более чистое сердце, и все более и более больше счастья в сердце. Независимо от обстоятельств, мы должны использовать все, что у нас есть для служения Верховному Господу. Вот наилучшее применение разума. Вот такая сегодня у нас тема. Дьяни Махараджи Приявраты, 5-я песня, 1-я глава, текст 12-й. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Как вот не быть обманутым, не пытаться правду, как бы сознание Кришны, что мы просто...
Я, наверное, рассказывал эту историю короткую о докторе Пателе. На прогулке со Шрилой Прабхупадой присутствовал доктор Патель, известный ученый, санскритолог, знает веды. Доктор Патель. И Прабхупада, он говорит на утренней прогулке, что если вы обуздали язык, то все остальные чувства тоже легко обуздают. Подчините себя. И доктор Патель, он уже имеет опыт тоже большой в изучении шастров, в контроле чувств. И он часто спорит с Прабхупадой, что ученики не позволяют себе. А Прабхупада любит с ним спорить, чтобы ученики услышали вот их спор. На этом он как бы также что-то объяснял ученикам. Там очень интересные споры, если да, они начинают перекрикивать друг друга. Но в данном случае доктор Патель сказал: вы говорите, что язык, если обуздать, то чувства остальные легко можно. Вожделение победить, все остальное, но... Но, Прабхупада, я ученый человек. Я уже в возрасте. Я изучаю только священные тексты, ни о чем не думаю. И произношу только священные тексты, ни о чем мирском не говорю. Ем пищу, я ее смешиваю, как саньяси, чтобы наслаждаться отдельными вкусами. Я контролирую язык. Но я до сих пор не свободен от вожделения. А вы говорите вот так вот, просто язык обуздал и все. Как бы он не согласился с этим утверждением. И Прабхупада тут же подтвердил его слова. Он сказал: да, Господь Чайтанья говорит об этом, что как сильно вожделение, как его легко пробудить. Если просто человек увидит мужчину, изображение женщины, уже почувствует вожделение. Если просто одежду увидит, уже почувствует вожделение. Но просто мы должны знать, что в этом случае делать. Вот и все. Вот в чем наша наука. Вот в чем мы обучаемся. Есть материальное желание, нужно просто знать, как с этим поступать, как с этим жить. Мы сказали в лекции: если мы имеем материальное желание какое-то, и у нас достаточно духовной силы, чтобы занять это желание в служении Кришне, можем это сделать. Но если духовной силы недостаточно, не рискуйте. Не рискуйте. Есть преданные, для которых семейная жизнь — это очень большой риск. И лучше не рисковать. Для других преданных это не так опасно. Ну, как Прабхупада сказал, опасность все равно рядом будет. 50-50. Есть опасность. Семейная жизнь, она именно есть, представляет собой опасность для духовной жизни. Неправильная семейная жизнь. И сделать ее неправильно, всегда есть тенденция делать ее неправильно. Попробуйте сделать правильную семейную жизнь. Не так-то просто. Всегда есть тенденция к неправильной семейной жизни. Она сильнее у многих людей. Поэтому она опасна. Но если вы чувствуете, что у вас достаточно духовной силы, можете занять сколько угодно всего в сознании Кришны. Когда Прабхупада попробовал спрайт, нет, 7-Up, ему понравилось. Он первый раз принесли, хотел попить, жарко было, ему принесли 7-Up прохладный. Он взял глоток и так... Как, говорит, освежает. Все понятно. И ящиками, брамачарьяшами, севенап стал поступать туда, бутылки кругом лежат. Прабхупада, когда это увидел, сразу запретил. Потому что вы это не можете занять служение Кришне. Для вас это будет препятствие духовной жизни. Для Прабхупады это не было препятствием духовной жизни. Для брамачарьев было препятствием, он сказал: нет. А как же Махабхарате описывается, кшатрии иногда едят мясо? А я кшатрии похож. У нас такие строгие принципы. Но Прабхупада сказал: если вам сейчас хоть что-то разрешить, малейшую уступку, все рухнет. Потому что вы не контролируете чувства, вы не можете занять служение, такие вещи. Не сравните себя с ведическими царями, с ариями, с кшатриями, с героями настоящими. Герои Махабхараты, что, как вы можете себя сравнивать? Какой-нибудь драчун русский, говорит: я кшатрий. Мне можно есть мясо. И иногда пить спиртное. Там написано, Махабхарате. Вы не можете это занять служение Кришне. Как в Казахстане, курбанайт. Мы были там, и там прошел курбанайт. Что такое курбанайт? Там режут, повсюду режут животных, режут. Барашка. Несчастный. Но они не могут это сейчас делать, как явью, как же это приношение. Это уже материальный акт, все. Причем люди соглашаются с этим, когда даже на публичной лекции мы это говорим. И люди соглашаются уже с этим. Это их священный праздник, собственно говоря. Но даже они чувствуют, что ну чересчур. Многие не хотят этим сказаться. Потому что они не могут это занять в служении Кришне. Но веды таковы, что в служении Кришне должно быть занято все. Даже если вы мясо хотите есть, все равно должно быть связано каким-то образом с поклонением. Как жертвоприношение. Если вы не можете делать это жертвоприношение, не можете есть и мясо. Поэтому нам лучше сейчас строго соблюдать все регулирующие принципы и занимать в служении то, что мы можем. Если кто-то может больше занимать в служении, это хорошо. Не создавайте здесь проблемы. Если кто-то может это занять в служении Кришне, то что вы не можете, означает, что он неправильно поступает. Прабхупада с точки зрения саньясы, вообще вот этих законов саньясы, он поступил неправильно, поехав в Америку. И живя среди хиппи, мальчиков и девочек, которые не знают никаких вообще регулирующих принципов чистой жизни. Он прямо в их среде жил. Да, принимал учеников, учениц, красивых, молодых, ему поклонялись и прочее. Как он все это мог занять в служении Кришне? Мог, Прабхупада мог это сделать. Поэтому мы прославляем Прабхупаду. Ведь он дал нам чистоту ответа. Приняв эту нечистоту, он ответил нам чисто, трансцендентно. Он мог это все направить. У него такая духовная сила потрясающая, такая мощь. Вы должны чувствовать это внутри, как энтузиазм, как сострадание. Если у вас достаточно сострадания, вы можете великие вещи делать. Но если вы не чувствуете сострадания, будьте осторожны. Не все можно занять в служении Кришне. Без сострадания не все можно занять. Об этом, да, речь была? Или не совсем? В том числе. Ну, речь шла о материальных желаниях, так я понял. Они всегда где-то есть. Где-то они наблюдают, ждут удобного случая. Показать себя тоже. Сказать, что мы тоже не... Не лыком шиты, мы тоже полезны. Какие у нас отношения с духовным учителем в духовном мире? Сохраняются ли они? Они же вечные, эти отношения. Что значит сохраняются? Они не утрачиваются никогда. Они начинаются, никогда не утрачиваются. Как вы это представляете? Мой гуру Махарадж, он сейчас, вот после болезни уже много лет, почти недвижим, немножко он двигается, но он не может ходить. И что, должен думать, что в духовном мире не встретит на коляске Гуру Махарадж? Нет. Так не должны думать. Духовный учитель не является телом. Ученика не должно это слишком беспокоить, тело духовного учителя. Ну как, объект служения, да, это хорошо, но внешний вид совсем другой. Есть духовное тело. Отношения, кстати, сохраняются. Мы это узнаем. Например, я вот прихожу в храм, и тапочки оставляют. Я там могу час-два пробыть, я выйду и найдут ли тапочки, верно же? Это же несложно. А как же вы не узнаете духовного учителя, если вы слушали наставление? Он просто что-то скажет, а, вот он. И все. Вы же тапочки свои знаете, свой размер. Это не так уж сложно. Мы не потеряемся, не бойтесь. Все, кто посвящены, имеют духовных учителей, не потеряны. Кришна говорит, они не потеряны. Откуда берутся желания? Желания, как бы, это духовная пища, так можно сказать. Есть желанная пища, это наша пища, нашего существования, желание. Энергия желаний, наша пища. И желания могут стимулироваться, они могут быть желания нашей природы, именно от нас исходящие, желания, которые привносятся извне, стимулируются также, если мы, вообще нежелания могут развиваться новые. Собственно, в этом развитии всей культуры, цивилизации, в развитии вот этих возвышенных желаний, обновляющихся. Вот это духовная среда желания, духовное желание. Когда вы смотрите на Кришну, сразу появляется желание общаться с Ним, служить Ему, пробуждается мгновенно это природа желания изначально. Желание — это и есть дух, душа, природа души. Когда мы говорим «душа», это желание. Бывает, вы не хотите, как душа, этого, но как материальное тело хотите. Это отраженное желание называется. Не ваше желание, а отраженное желание, навязанное желание. Их можно привить, как бы, как желание курить. Его же нет в природе людей, нет таких же. Но их можно привить. И развить это желание можно. Вот от таких желаний мы должны избавиться, от искусственных наслоений, вот этого, которые загрязняют наше сознание. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки.